Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст Movie Hub, и сегодня возвращается ваша одна из любимых наших рубрик, это фильмография. Мы сегодня в преддверии премьеры, наверное, самой главной премьеры октября, это фильм «Судно Чикагской семеркой» режиссера и сценариста Аарона Соркина. Мы, собственно, делаем его фильмографию, поговорим сегодня вкратце и не очень о его всех фильмах, я скажу немножко об одном из его сериалов, потому что все-таки это фильмография, поэтому мы больше все-таки о фильмах поговорим. Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста, и со мной сегодня специальный, очень-очень специальный гость Виталий Волочай. Вилат, привет!
Привет, Макс, ну у меня, слушай...
Я не знаю, у меня сразу к тебе один простой вопрос. А почему мы не будем говорить про сериал? Ну как? Ну я понимаю, что фильмография. Но вот я, например, считаю, что сериал «Ньюсрум» — это лучшее творение Соркина, в принципе, за его карьеру.
Так ты смотрел «Ньюсрум»?
Я большой фанат «Ньюсрум», моя жена большая фанатка «Ньюсрум», мы вообще огромные-огромные фанаты этого сериала. И что самое интересное, когда он выходил, моя жена как раз проходила курсы обучению работе в телевизионной службе новостей на телеканале 1+1 в Украине, и это было очень, ну, прикольное такое сопоставление реальности с тем, что показывают, поэтому да, я этот сериал смотрел, и он мне очень даже понравился, поэтому можем про него немножко побольше говорить, если уж нам слушатели извинят за то, что в фильмографии у нас будет сериал.
Слушай, я не знал, на самом деле, что ты его смотрел, поэтому я с удовольствием, это один из моих любимых сериалов, поэтому я с удовольствием про него поговорю и тоже персональную своей историей о нем поделюсь, потому что мы, к сожалению, не поговорим сегодня о таком главном творческом подвиге Соркина под названием «Западное крыло», просто потому что один сезон — это практически 22 часа телевидения, и я просто, ну, по времени не успевал. Поэтому да, если вы захотите, чтобы мы обсудили «Западное крыло», напишите нам, пожалуйста, мы потом постараемся найти для него время, потому что все-таки монументальный сериал, вот, который выходил конец 90-х, начало нулевых, это такой последний большой сериал до эпохи «Во все тяжкие», можно так его назвать, такой большой драматический сериал. Поэтому, ну и, собственно, это да, это 7 или 6 сезонов сценариев Аарона Соркина, которые полностью его, 7 сезонов, которые полностью его курировал, он сам его, он был шоураннером, он написал практически все серии сам, и поэтому, да, это важный проект, но сегодня мы обойдем его стороной, сегодня мы поговорим о его, у него получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фильмов полнометражных было, которым он написал сценарий. Я еще парой слов обмолвлюсь о тех фильмах, которые... в его фильмографию официально не входят, но на которыми он работал в такие роли помощника, переписывающего сценарий, где-то там дописывающего диалоги и что-то там добавляющего, изменяющего. Он занимался как раз этим в конце 90-х, но обо всем по порядку. Начнем мы, естественно, фильмографию Соркина с фильма «Несколько хороших парней». Если вы слушаете этот подкаст еще до того, как он назывался Movie Hub, вы знаете, что мы уже обсуждали этот фильм, но сегодня мы к нему вернемся и, может, более детально на нем остановимся. Вилат, сразу тебе вопрос, потому что ты его посмотрел вот буквально только-только, поэтому вот свежие самые твои впечатления. Расскажи, как тебе фильм «Несколько хороших парней»?
Ну, ты знаешь, я не был особо знаком с фильмографией Соркина, и я не знал, что... Я знал про существование этого фильма, я знал, что там играет Том Круз, но я не знал, да, что это фильм, написанный сценарий Аарона Соркина, поэтому для меня это было откровение, что он появился, я вообще ничего про этот фильм не знал, и когда я его смотрел, меня вообще ни на секунду не покидало ощущение, что, ну, это на самом деле не кино, то есть на самом деле, ну, это что-то другое, то есть это... Ну, настолько из 90-х было, и это, ну вот я не мог понять, с чем это сравнить, пока я после фильма не зашел на Википедию, не прочитал, что это, оказывается, бродвейская постановка, потому что, ну, это реально бродвейская постановка, то есть по факту все, что самое крутое, самое интересное происходит в этом фильме, происходит в зале суда, и это очень крутая, очень прикольная, очень такая эмоциональная, но это бродвейская постановка, это не кино. Я не знаю, понравился мне этот фильм или нет, потому что у него есть очень-очень-очень большая проблема. Первый час фильма там абсолютно ни черта не происходит. И поэтому, ну, потом, понятное дело, идет суд, идет развязка и так далее, и так далее, и так далее. Но само кино с точки зрения «сяду-ка я посмотрю на досуге», я бы не рекомендовал вам смотреть. Но если вы большой фанат того же Тома Круза, либо великолепнейшей просто прически главной героини этого фильма, это обязательно нужно посмотреть, а может быть вы получите какое-то удовольствие. Но глобально, ну вот не знаю, вот не зашло мне, почему не зашло, не могу объяснить.
Вот не знаю, у меня абсолютно противоположное впечатление. Я очень люблю, то есть в последнее время, особенно за время создания этого подкаста, я во многом перестал смотреть, скажем так, в кавычках, актерские фильмы. И много очень смотрю режиссерских фильмов под влиянием моего постоянного соведущего Олега Ковалева. Просто вот так вот он меня толкает больше в ту сторону. И когда я вот попадаю на такие фильмы, которые полностью построены на сценариях и на актерах, я чувствую себя, как будто я попал, вот вернулся в прошлое и смотрю просто то, что... То, к чему я привык, то, где я чувствую себя наиболее комфортно. И «Несколько хороших парней» — это какой-то такой пример комфортной еды, где ты знаешь вот, чуть ли не каждый шаг, который произойдет, но при этом все равно как раз работы Круза и Николсона, и вот это противостояние, то есть Николсон, для которого это уже, ну, можно сказать, четвертая декада крутых перформансов, и Круз, который только, вот только-только он вырывается на сцену, да, у него уже на тот момент было несколько интересных работ, у него, насколько я помню, за год до этого вышел один из его лучших актерских фильмов под названием «Рожденный 4 июля», если я правильно помню, это фильм 91 года. То есть он, да, у него там была вот эта эпоха 80-х, где он играл, там и «Топ Ган», и «Цвет денег», и «Рискованный бизнес», то есть такая более веселая версия Тома Круза, которая потом, как бы, пик ее наступил в «Человеке дождя», где, как бы, веселая версия Круза столкнулась с драматической версией, и, как бы, вышла вот такая вот мешанина его работ. И да, я правильно... А, «Рожденный 4 июля» вышел в 89-м. То есть это его был вот такой пик его какой-то вот актерской работы, не работы кинозвезды. И «Несколько хороших парней» — это одна из его самых крутых работ, и вот именно как кинозвезды. Потому что здесь он сталкивается с другой невероятной звездой Николсоном. Он окружен таким огромным кастом вот этих второстепенных актеров, персонажей, людей, которые потом мы видим в многих других фильмах. Тот же Кевин Поллок, которого мы потом знаем по обыкновенным подозреваемым или подозрительным лицам. Кевин Бейкон, которого там лишний раз представлять не надо. Кифер Сазерленд, у которого прорыв будет даже лет через 10 в сериале 24, то те же там Джей Ти Уолш, Куба Гудинг Джуниор, то есть очень такой наполненный каст, да, есть Деми Мура, который мы еще отдельно скажем, не только о ее прическе, но вот если смотреть на этот фильм чисто из противостояния Круз против Николсона, и потом мы это видим, как, что происходит на... как бы в суде, это действительно напоминает противостояние каких-то вот такие спортивные, это как Федерер и Надаль, по сути. Вот как смотришь вот эти их баталии, их фразы, их друг друга, вот этот с помощью диалогов, как они между собой сталкиваются, эти звезды и эти персонажи, и то, что этим всем руководит Соркин, который написал сценарий к этому, и Роб Райнер, который в 90-х просто отжигал, у него там один за другим был крутой проект, и это ну, вот какой-то такой для меня пик вот таких вот супер актерских фильмов. Да, это больше похоже на театральную постановку, но это не уменьшает вообще заслуги актеров, которые сделали свою работу превосходно. И вот этот, ну, как бы, фильм разбирают на цитаты, фильм разбирают на фразы, и то, что вот этот диалог, вот эта баталия и крики Николсона и Круза о том, что кто может совладать с правдой, а кто не может, стали культовыми, в очередной раз просто доказывает, почему Соркин такой уникальный сценарист и сценарист актеров. Поэтому для меня это вот чуть ли не его лучший фильм, прям вот с первой же попытки он его выдает.
Ну вот, с чем я точно соглашусь, так это вот... Ну, ты знаешь, мне очень нравятся актеры, которые, играя негативных персонажей, вызывают прям вот отвращение. Джек Николсон здесь прям вызывал такое дикое отвращение, хотелось просто в телевизор рукой ударить, и вот тут я согласен. То есть он сыграл просто феноменально, и сцены, когда они друг друга провоцируют в суде, они крутые, но точно так же, как и сцена с реакцией Тома Круза, да, на разваливающееся дело где-то в середине фильма. Очень-очень, вот, вот есть некоторые прикольные эпизоды, но, возможно, понимание того, что произойдет сейчас дальше, понимание тех приемов, которые сейчас как бы использует адвокат, чтобы вывести на чистую воду там того, кого он пытается обвинить, вот, может, понимание этого мне немного испортило впечатление от фильма, потому что почему-то я понимал, да, что будет дальше, хотя и этот фильм смотрел первый раз, но, наверное, соглашусь с тобой, что актерская игра тут, конечно, просто фантастическая, и ради этого стоит посмотреть этот фильм, ну, как я еще сказал, ради Деми Мур в военной форме, ну, ребят, это ж это прям must see, must have.
Ну, Деми Мур у нее вообще как раз вот 92-й, это пик Деми Мур, потому что у нее в районе 90-го года это выходит «Призрак», у нее в районе вот начала 90-х выходит та самая скандальная обложка журнала, вот не помню какого, где она снялась, она была беременная, она же тогда была в браке с Брюсом Уиллисом, который тоже, у него 88-м «Крепкий орешек», то есть они оба находятся вот на пьедестале вообще селебрити Голливуда, и у нее выходит вот эта вот фотосессия, где она беременная и обнаженная, то есть начало 90-х это было прорывом каким-то и вообще ломанием границ, ломанием просто стереотипов вообще о том, как можно снимать женщин, как можно снимать актрис и селебрити вот для прессы, для журналов. Ну и выходит, да, несколько хороших парней, она гребет просто огромные деньги за все свои роли, которые у нее вот в это же время на выходе. И, честно говоря, она здесь для меня чуть ли не единственная негативная сторона фильма, потому что она просто не успевает за энергией Круза, Николсона и даже за энергией Кевина Поллока, который здесь, да, он здесь все-таки, ну, затмевают его эти кинозвезды, но даже у него есть какие-то проблески, у него есть моменты, где он что-то должен делать. Мур здесь должна быть на одном уровне с ними двумя, с Крузом и Николсоном. Она даже на постере рядом с ними стоит, но она абсолютно не догоняет их по энергии, не догоняет их даже, ну, даже по таланту, можно так сказать. Она все-таки хорошая кинозвезда, не знаю, хорошая ли она актриса. Поэтому я вот, я даже не думал особо, кто бы в начале 90-х мог бы совладать, не знаю, Джулия Робертс, вот у нее «Красотка» вышла там в конце 80-х, если я правильно помню, то есть она могла бы, в принципе, сюда войти, вот ты видишь, возможно, считаешь ли ты вообще, что нужно здесь рекастить Деми Мур, потому что, да, она выглядит превосходно, но она не поспевает за энергией Тома Круза.
Ну, то есть... Наверное, да. Знаешь, вот если в начале фильма она еще вот задавала какой-то тон, то в середине и в конце даже вот сцена, когда она приходит как бы приглашать его на ужин, и у нас завязывается вот какая-то абсолютно ненужная полулюбовная уже линия, да, то есть, ну, я вообще не верил этому. То есть, ну, как-то, и когда она выступает в суде и там начинает протестовать против действий оппонента, ну, ты тоже в это не веришь. То есть, как-то вот знаешь, ну, вот действительно, ты абсолютно прав, как будто у нас есть два актера мирового уровня, а Деми Мур, которая как бы, да, актриса мирового уровня, а вот складывается впечатление, что это, ну, просто барышня где-то с улицы, да, что это простую какую-то актрису взяли после института Карпенко-Карова, да, при всем уважении, и поставили туда играть с пацанами. И вот, ну, рекаст тут нужен. Ну, вот Джулия Робертс нет, Джулия Робертс не подходит, тут нужна какая-то строгая барышня, вот сейчас таких побольше. Я бы сказал, что туда нужна что-то типа какой-то, не знаю, Мишель Родригес, но это же все-таки 93-й год или 92-й, то есть очень сложно.
А как насчет Джоди Фостер?
Ой, Джоди Фостер хорошо. Ой, Джоди Фостер везде было бы хорошо, интересно. На самом деле. Но тут
я боюсь, что хорошо. Джоди Фостер могла Тома Круза бы затмить на самом
деле. Это, кстати, правда. Такая... Тут еще баланс надо было бы найти. Джоди Фостер, а может быть еще Сигурни Вивер... Не, Сигурни Вивер не то.
Сигурни Вивер старовато уже была бы для этого.
Ну да, да, она... уже старовато.
Ей в районе 70... То есть в районе Чужого ей было вот 20 с чем-то. То есть здесь это уже прошло после Чужого сколько... 13 лет, то есть ей было бы здесь уже в поздние 30, то есть ей там 36-37 где-то уже на момент выхода. Просто да, Робертс молодая слишком, ей 25 всего было на момент выхода фильма, поэтому да, она бы тоже не поспела сюда. Ну вот кто-то из этих, потому что Деми Мур здесь реально выглядит просто Алексом Карузо рядом с Энтони Дэвисом и Леброном, вот, потому что это... Она просто, ну, не догоняет. Да, в итоге, как бы, они достигают нужного и успеха, потому что фильм при бюджете в 40 собрал 240. То есть, как бы, он свою основную задачу выполнил, его полюбили критики, у него 4 номинации на Оскар, у него номинации в том числе на лучший фильм. И как бы он собрал кучу бабла, то есть как бы всю, просто total package, но при этом, да, Деми Мур здесь выглядит немного выпадающий просто из картины. По итогу я не могу сказать, что я как бы не настроен на пересмотр этого фильма, я его буду смотреть, может, не каждый год, но вот раз в 2-3 года, как минимум я буду пересматривать на Ютубе сцены, вот ту самую финальную сцену Круза и Николсона, и делайте, пожалуйста, побольше дипфейков с этой сценой, потому что оно того стоит, и это меня каждый раз веселит и забавляет. Ты не думаешь, что вот если ты его, допустим, лет через 5 пересмотришь, то, может, у тебя поменяется мнение о нем?
Может, поменяется. Ну, вот я бы хотел посмотреть постановку. То есть, я бы очень хотел посмотреть на постановку. Ну, я понимаю, да, бродвейская постановка, которая уже нигде не идет лет 15 или 20. Но вот посмотреть на это не на экране было бы, конечно, очень круто. Наверное, все-таки мнение поменяется. Потому что, знаешь, первый просмотр, он был слишком... Ну, во-первых, он у меня получился разбитым на 3 части и из-за моей занятости, из-за того, что у меня постоянно какая-то фигня происходит. Я его с 3 частей только посмотрел этот фильм. Может быть, это тоже повлияло. Но я уверен, что со 2, с 3, с 4 попытки... кстати, если его посмотреть в оригинале, потому что я посмотрел не в оригинале, наверное, мне пойдет он побольше. Вот надо бы в оригинале пересмотреть, ибо, ну, это в любом случае портит впечатление, как ни крути.
Ну вот, насколько я помню, сейчас я быстро это проверю. Да, несколько хороших парней есть на Мегуго. И насколько я знаю...
Ну, я там и смотрел.
Ну, вот он должен быть там в оригинале, поэтому...
Есть,
да,
он ребята, там в оригинале, смотрите. Но я просто выбрал украинскую дорожку и как-то так, знаешь, и пошел смотреть.
Ну да. Сейчас, кстати, что интересно, делают адаптацию для телевидения. Я не совсем понимаю, насколько я все-таки понял, это сериал будет, и там роль Николсона будет играть Алек Болдуин. Вот, интересно такое, у него абсолютно другая энергия, чем у Джека Николсона, и о нем я еще поговорю в контексте следующего фильма Аарона Соркина, но мне интересно, как могла бы выглядеть телеадаптация, сколько это будет по хронометражу, сколько будет серий, и какие вообще они части захотят больше развить, то есть будет ли у нас конкретная отдельная серия вот на этой бухте Гуантанамо-Бэй, где нам покажут, собственно, что произошло, то есть даже до входа главного героя, которого здесь играл Круз, в телеадаптации будет играть кто-то новый. Ну, интересно. Мне кажется, может что-то выйти, но посмотрим. Сейчас
ну, я наверное, если так быстро предположить, я бы, наверное, сказал, что если и будет телеадаптация, это будет телеадаптация не конкретно этого сценария, а телеадаптация, наверное, идеи, да, того, что есть какая-то группа адвокатов, да, которая вот занимается делами вот такого типа. Потому что, ну, телеадаптировать конкретно вот этот сценарий, Ну, растянешь ты его там на 5 эпизодов, но это же будет, ну, масло масляное, поэтому лучше бы они этого не делали.
Да, вообще интересно, как сценарий написался к тому фильму, я вычитал на Википедии, что Соркин говорил то ли со своей девушкой, которая потом стала его женой, она адвокат, и она рассказывала ему историю, вот что она расследовала убийство, которое произошло вот в Гуантанамо-Бэй. Он вдохновился этой идеей, написал из нее сценарий. Его этот сценарий помогали переписывать тоже такие не очень известные люди, как Уильям Голдман, один из лучших сценаристов в истории, который написал, ну на секундочку, ну как минимум, он написал «Вся президентская рать» и «Принцесса-невеста», и «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид», о котором, собственно, Соркин, кстати, с Рингером записывал подкаст, который я не слушал до сих пор, и надо бы, потому что, возможно, это стоило бы включить даже в его фильмографию, как частью, то есть его подкаст про Буч Кэссиди и Санденс Кида, но да, Соркин человек нереального таланта, нереального уровня креативности, но вот следующий его фильм, к которому я бы хотел перейти, который ты не смотрел, поэтому я тебе просто быстренько о нем расскажу, вообще о следующих трех фильмах я так по-быстренькому пройдусь, ты там можешь что-то добавлять, говорить там интересно или нет, теперь тебе его посмотреть, в общем, «Готово на все» это такой типичный фильм, который, у него есть такой синдром второго сценария. То есть, как происходят собеседования вообще в Голливуде обычно, когда к ним приходит сценарист. Он им рассказывает идею своего самого крутого сценария, он там даже, может, дает им его прочитать. Они там берут, читают, и, допустим, через пару дней тебя перезвонят и говорят, а что у тебя еще есть? И вот у тебя есть, может, еще там сценарист никогда не приходит с одним сценарием. Он приходит, у него зачастую 3, 4, 5, есть уже готовых там, или 80% готовых сценариев. И приходят они вот, и как бы ты присылаешь им эти сценарии, может, они что-то другое, им понравилась эта идея, но у них, может, похожая идея уже есть в производстве, они не хотят два одинаковых фильма делать. Вот «Готово на все» — это такой сценарий, как будто он написан, уже был... Он был написан Соркиным как бы тоже, и был просто положен в стол, и потом он его достал, потому что его попросили. Потому что история тоже написания какая, что Соркин написал где-то половину сценария, он его в итоге отдал, потому что он занимался, потом он еще заканчивал работу над «Несколько хороших парней». Когда как бы, этот фильм пошел в производство, его пригласили обратно, потому что сценарист, который пришел дописывать его сценарий, создателям не понравилось, как он переписал, и Соркин переписывал переписанную версию своего же сценария. То есть это такая каша кашная, масло масляное, вот это вот просто три повара готовят одно и то же блюдо, и в итоге получается абсолютный бардак. О чем вообще фильм? Значит, фильм рассказывает о семейной паре, которую играют президент Билл Пулман. Президент он, потому что, если вы смотрели «День независимости», вы актера Билла Пулмана никак иначе не назвать, кроме как президент Билл Пулман. И его молодая жена, которая играет в одной из своих первых ролей в американском кино, Николь Кидман. Вот, они себе живут, такая провинциальная семья, живут в пригороде, по-моему, Чикаго. И тут вот перебирается к ним в вот этот городок маленький, небольшой, такой известный достаточно хирург, которого играет Алек Болдуин, и оказывается, что вот он и Билл Пулман вместе ходили в школу, и они вот начинают дружить, и потом завязываются очень интересные интриги, расследования и предательства, и все вот это. Параллельно этому в фильме есть вот этот подсюжет о том, что в этом городке орудует серийный убийца. И этого серийного убийцу находят во втором акте. То есть, как бы, он просто... Я буду спойлерить этот фильм, потому что его не стоит смотреть, если вы не хотите его смотреть как комедию. Поэтому, да, если вам не интересны спойлеры этого фильма, потому что это комедия, вот, мотайте где-то минут на 5, где-то так. Значит, для чего введен в этот сюжет... вот этот серийный убийца, он введен для того, чтобы у героя Билла Пулмана взяли кровь для теста. И все, как только у него берут кровь вот на анализ, этого серийного убийцу быстро находят, его ловят, и все. И как бы этот сюжет полностью выбрасывается. Здесь играет в одной из своих вообще-вообще самых первых ролей Гвинет Пэлтроу, которой две сцены, и во второй сцене ее убивают. То есть просто, опять же, просто для того, чтобы продвинуть сюжет. Это видно, что вот эту часть, такое ощущение, что написал вот этот сценарист Скотт Фрэнк, который приходил дописывать сценарий Соркина, который был там наполовину готов. И из-за того, что вот этот такой бардак возникает, фильм выглядит как будто вот даже критик Роджер Иберт, я почитал его рецензию, он сказал, что это такое ощущение, что это три фильма, которые склеили вместе, и по итогу, если из него убрать один фильм и оставить два других и привести их в порядок, выйдет что-то толковое. А так это получился какой-то бульварный триллер в стиле Дарьи Донцовой, где как бы все твисты читаются, ну легчайшим образом. И единственное, что меня позабавило в этом фильме, что я предугадал то, что Алек Болдуин будет бить женщин в этом фильме. И я просто угорал с того, что реально Алек Болдуин себе в контракт пишет, что он обязан бить женщин в фильме. И как бы да, это не смешно, что Алек Болдуин бьет женщин, но то, что он это реально делает вот в фильмах на постоянной и на частой основе, это странно, это крипово, и это в каком-то смысле гомерически смешно, потому что человек реально больной абсолютно. И да, я понимаю, как бы, что это происходит только на экране, но как бы это было подкреплено тем, что это происходит у него и в жизни. Поэтому, то есть, вот этот баланс того, что Болдуин свои жизненные проблемы вымещает на экране в не самом лучшем сценарии, не самого лучшего фильма, он не снят талантливо. То есть режиссер Харальд Беккер - это не какой-то там, опять же, маэстро, это далеко не Роб Райнер. Поэтому он не вывозит абсолютно. И «Готово на все», ну как бы даже русский перевод названия немножечко спойлерит этот фильм, потому что в оригинале он называется «Мелис», что я не совсем понял перевод этого слова, поэтому я так не особо вдавался в детали. Поэтому да, «Готово на все» — это очень интересный документ, если вам интересна жизнь Болдуина и Николь Кидман, потому что здесь какие-то части ее брака с Томом Крузом, который еще только будет в будущем, они тоже здесь определенным образом подсвечены. Так что если вот такие вам больше интересны кинозвезды, чем фильмы, в которых они играют, я думаю, что этот фильм как раз вам зайдет в плане того, что он ловит молодую Кидман и еще моложе Пелтроу. И при этом, да, он пользуется Биллом Пулманом очень хорошо. И есть Алек Болдуин, который играет неплохо, но он избивает женщин в этом фильме. Поэтому, ну, вам самим решать, как к этому относиться. Скорее всего, к этому надо относиться негативно. Но это я не могу сказать, что я не получил удовольствие при просмотре, но мне сложно кому-то порекомендовать этот фильм к просмотру, тем более, что его нету на нормальных вообще стриминговых сайтах, по крайней мере, я его не нашел. Так что да, смотрите его на свой страх и риск. Вилат, я тебя хоть на вообще на долю секунды заинтересовал описанием
этого? Ну что, когда ты сказал, что его надо смотреть как комедию, я заинтересовался. Но еще, кстати, если интересно людям, что значит слово «malice», это очень редко употребляемое слово, в принципе, но я его знаю значение, потому что я когда-то точно так же в связи со своей основной работой искал значение слова «malevolence», «orchid of malevolence», когда-то был такой предмет в доте. Так вот, значит...
Да и сейчас он есть.
Да, и сейчас он есть, да. Значит, слово «malevolence» то же самое, что и malice. Malice — это желание кому-то причинить вред. А, ну вот, собственно, поэтому этот фильм так и называется. А-а-а. Это конкретно желание кому-то причинить вред. Причем это может быть физический вред, это может быть любой моральный. То есть просто вот желание кому-то причинить вред называется на английском языке вот таким коротким словом, как malice.
Да, лучше.
Но я этот фильм бы не смотрел, скажу тебе сразу. Вот да. Ты его так круто описал, что я его смотреть просто не буду.
Да, ну да, его бы можно было перевести как «вред». Например, они готовы на все, но немножечко он все-таки спойлерит, как бы, этот фильм. Поэтому, да, относитесь к этому фильму с осторожностью и опаской. А вот следующий фильм, который снова воссоединился, дуэт Райнера и Соркина под названием «Американский президент». Просто время, когда у американского президента мог быть approval рейтинг 63%, И как бы скандал фильма заключается в том, что президент США вдовец, и он встречает женщину, в которую он влюбляется. Это весь конфликт фильма, и люди идут, ну и просто реально американские вот это сообщество, это этих пуританцев моих любимых, которые начинают критиковать президента за то, что у него появилась девушка. Это настолько фильм с низкими вообще какими-то ставками по сравнению с реальностью, что мне кажется, что вот в 95-м году, когда он выходил, это, насколько я помню, прямо перед президентством Клинтона, то есть это настолько у него... Вот тогда он был более актуальным, скажем так. Сейчас он выглядит как какой-то... как реликвия прошлого, как что-то, во что ты не можешь поверить, что на самом деле может происходить, и что действительно могут у людей быть такие вот проблемы и такие претензии. Это выглядит сейчас уже настолько комично и неправдоподобно. Это... Ты как смотришь это на что-то из другой страны, но никак... Как бы мы привыкли, что мы знаем об Америке просто потому, что у нас америкоцентричная культура так сложилась. Но это как будто смотришь фильм о какой-то неизвестной стране где-то в Юго-Восточной Азии. Потому что это настолько сейчас уже отличается от реальности. Да, здесь, конечно, ну, то есть это реально описание фильма, что президент влюбляется. Это все, что о нем нужно знать. Это романтическая комедия, которую, ну, такая драмеди, можно сказать, которую Соркин написал просто потому, что он прям фанател от вообще идеи политики, идеи его, вот идеи американского вот этого института правления. Это еще больше как бы манифестируется в «Западном крыле», где, собственно, Мартин Шин, который здесь играет помощника президента, там он играет президента США. Здесь президента играет Майкл Дуглас, который, ну, он классный, он очень крутой, и 90-е это прям вот время Дугласа, он там играл очень разных, очень интересных персонажей, та же игра Финчера у него была несколькими годами спустя, и Аннет Бэнинг, которая здесь играет его, собственно, возлюбленную, которая это такой фильм до ее вот большой роли в, как назывался фильм, «Крестапы американские». То есть при этом на втором плане здесь Майкл Джей Фокс, который, ну, в какое-то время в 80-х был самой большой звездой вообще всего. На втором плане Ричард Дрейфус здесь появляется в роли вот, консервативного сенатора, который как раз выступает за пуританство и выступает за... Я, если честно, не понял, на чем строится его платформа. С другой стороны, понять, на чем строится платформа республиканцев современных, я не могу понять. Поэтому, ну, на расизме она строится. На чем строилась та платформа, что, типа, не может у президента быть девушки? Это очень странно. Там, конечно, понятное дело, это немножко сложнее, чем я сейчас это описываю, но это такой очень либеральный, очень продемократический, пролевый фильм о том, что вообще вот эти американское пуританство, американский консерватизм, он устарел, и о том, что глобальное потепление идет, и нам нужно что-то делать, и вот это был для меня самый большой шок, что глобальное потепление было частью сюжета фильма о политике 95-го года, и как бы прошло 25 лет, я успел родиться за это время, ничего не поменялось. Люди, что мы делаем? Что происходит? Почему это тогда еще было актуально? И сейчас это до сих пор актуально, еще более актуально. Поэтому это такой очень, скажем так, это слишком сложный фильм, как для ром-кома. Просто потому что, да, тоже, мы его с девушкой смотрели в оригинале, и нам было сложно, потому что много политических терминов. Мы смотрели еще и, конечно, с английскими субтитрами, это тоже ошибка была, надо было русские субтитры найти. Но этот фильм слишком сложный, как для романтической комедии, это, по сути, его единственный недостаток. В остальном у него очень тоже низкие ставки, он очень милый и приятный. Дуглас и Беннинг просто работают шикарно, друг от друга отбиваются прям отлично. Второй план в лице Мартина Шина и Майкла Джей Фокса очень-очень хорошо работает, и вот там прям есть одна сцена, которая показывает, что Майкл Джей Фокс очень сильно хотел номинацию на Оскар во втором плане, но он ее не получил, и это такое, если вы прям вот дикий фанат жанра романтической комедии, и вы готовы смотреть вообще любые фильмы в этом жанре, это для вас. Если нет, ну и опять же, вы фанат Соркина, обязательно тоже смотрите. Если вам нравятся фильмы о политике, есть тоже очень похожий на этот фильм в плане своего тона. Называется фильм «Дэйв», где главную роль играет Кевин Кляйн, и он о том, что у президента есть двойник, и у президента случается инсульт, и этого двойника как бы ставят на место президента, потому что думают, что могут его использовать как марионетку, а он оказывается как бы добродушным человеком, и он начинает пытаться менять страну к лучшему. Очень такой, очень милый фильм, который чуть лучше, чем этот, просто из-за того, что Кевин Кляйн как-то смотрится более натурально в роли президента такого дурачка, чем Майкл Дуглас в роли серьезного президента. Поэтому, да, я рекомендую этот фильм посмотреть, но, опять же, с определенными как бы, сносками, определенным пониманием того, на что вы идете. А ты вообще как относишься к романтической комедии? Ты сам любишь смотреть или так, если жена заставляет, то смотришь за компанию?
Не, я люблю ромку. Блин, жена у меня иногда на такие фильмы подсаживает, что лучше не вспоминать, да? И с ромкомом там вообще ничего связанного нет. Я иногда даже в чат пишу, что мы там можем запрыгнуть на какой-то такой вообще бред, на какой-то трешак тотальный. Боже, как же этот фильм, который последний она нам посоветовала, давай посмотрим. С молодой Эмбер Хёрд. А, боже, с этим, я потом тебе вспомню, там, где, короче, они ездили и убивали людей, которые украли дочь у главного героя, короче, ужасные фильмы про ужасных убийств с ужасными актерами, поэтому ром-комы у меня редко проскакивают, но я хорошо отношусь к этому жанру фильмов, я реально очень хорошо отношусь, и вот ты вот рассказал про один и про второй, и вот вторым ты меня прям заинтересовал, я себе уже выписал, и я, наверное, этот фильм посмотрю, потому что плот и завязка мне очень нравятся, а вот американский президент, ну да, ну Майкл Дуглас классный актер. Майкл Дуглас сомневаюсь, что может сыграть плохо, и Майкл Дуглас создан для того, чтобы играть президента Соединенных Штатов Америки, как бы он в принципе создан для этого. Я не знаю, какие-то другие роли он уже неубедительно будет смотреться, поэтому надо бы посмотреть, а чё бы нет, но не скажу, что намного интереснее это будет, чем, например, тот фильм, который под номером 2 ты озвучил.
Да, Дэйв лучше, чем американский президент, но они вышли, насколько я знаю, то ли в тот же год, то ли там с разницей в год. Поэтому их можно вообще смотреть в комбинации вместе, там, дабл-фичером или два за два дня. То есть они вместе зайдут прям шикарно. Дэйв открывается со сцены, где Кевин Клейн ездит на свинье. То есть, как бы, сразу понятно, какой тон у этого фильма. Так что, да, я советую обратить внимание на тот и на тот. Но, да, Дэйв мне нравится больше. Про следующий фильм Соркина, потому что он, не, он да, он писал в 90-х. Да, у него в основном началась работа над сериалами. Он работал над сериалом «Ночь спорта». Он работал потом над своим монументальным проектом «Западное крыло». И в кино он в основном занимался тем, что он переписывал некоторые сценарии. То есть он работал, например, над сценарием фильма «Скала» с Шоном Коннери и Ником Кейджем. Он там дописал пару таких, пару фраз, пару диалоговых моментов. Он работал тоже над фильмом Уилла Смита «Враг, Enemy of the State», то есть «Враг народа», он, по-моему, называется у нас, или... Нет, сейчас я посмотрю, как он у нас называется. «Враг государства» он у нас называется. Тоже фильм Тони Скотта, то есть он там пару сцен переписал. Он работал над фильмами Уоррена Битти, он работал над фильмом «Excess Baggage», это тоже какой-то фильм, это какой-то не очень известный фильм. Ну, в общем, да, он так занимался... такой мелкой работы, в основном как бы занимался телевидением, и его большое возвращение состоялось в фильме «Война Чарли Уилсона», который, ну, мне кажется, с монументальным отрывом его худший фильм. Я не понимаю, что здесь произошло, потому что я выключил этот фильм на 40-й минуте. Я его не смог смотреть, как только я услышал попытки делать техасский акцент от Джулии Робертс, но это стыдно просто было. «Война Чарли Уилсона» — это, по идее, фильм о том, как американский сенатор, из-за того, что он как бы мошенник, вор и вообще разгильдяй и тусит с проститутками в Лас-Вегасе, он каким-то образом принес Америке кучу бабла за войну в Афганистане. То есть завязка интересная, и как бы под сценарий Соркина подходит шикарно, но, блин, ничего не работает в этом фильме. Просто за те 40 минут мне не стало интересно, мне было скучно, мне никогда не скучно на фильмах Соркина, и тут мне было скучно. Мне было как-то некомфортно это смотреть. Хэнкс просто такое ощущение, что работал на автопилоте. Это вот очень похоже на его работу в фильмах, типа вот, которые были последние пару лет, «Мост шпионов», или вот это про почту был какой-то фильм, который, я не помню, как он назывался, «The Post», короче. То есть он работает здесь на автопилоте. Да, здесь есть Филипп Сеймур Хоффман, у него в первые 40 минут одна сцена, она классная, все остальное в этом фильме неинтересно. И судя по тому, что у него слабые актерские, слабые критические отзывы, слабые отзывы зрителей, он ничего не получил на «Оскаре», он провалился в прокате, и его не пустили в Россию, потому что это такой, типа, достаточно антироссийский фильм. Ну, окей. Я просто не нашел для себя причины его досматривать до конца, и я посмотрел тоже на оценки своих знакомых и друзей, тоже не увидел ничего положительного, поэтому как бы Соркин сделал что-то, что заставило меня выключить это на середине, но это было действительно стыдно, поэтому вот тут я прям бросаюсь под пули и не рекомендую смотреть этот фильм ни в коем случае, потому что, ну, это просто потеря времени, а время это, ну, временем надо дорожить своим, потому что вот можно поспать, например. Хотя, Вилат, я знаю, что ты против сна, но я надеюсь, что ты и против «Войны Чарли Уилсона».
Я уже не против сна, но вообще ты знаешь, вот когда ты сказал, что ты расскажешь про вот три фильма, которые я, скорее всего, не видел, неизвестные фильмы Соркина, то я был уверен, что фильм, в котором снимался Том Хэнкс, Джулия Робертс и Эми Адамс, ну и ты, ну, явно порекомендуешь смотреть, поэтому я прям был готов к тому, что ты скажешь, ну вот «Война Чарли Уилсона», вот на это обратите внимание, посмотрите, а ты прям так разгромил, я аж задумался над тем, что теперь с этой информацией делать. Ладно, пропустим, поверим тебе.
Его еще и снял как бы легендарный Майк Николс, человек, который снял «Выпускника», человек, который снял «Кто боится Вирджинию Вульф». То есть человек, у которого 5 номинаций на лучшего режиссера. Ну как бы что произошло здесь? Он снял «Силквуд», он снял «Деловую женщину», он снял «На исходе дня». Что здесь случилось вообще? Как просто люди, которые... То есть столько таланта собралось перед камерой, за камерой, и ничего не работает. Саундтрек написал Джеймс Ньютон Ховард. Как бы оператор Стивен Голдблат. Ну вот Стивена Голдблата я на самом деле не особо знаю. Он, смотрю, он так «Прислугу» снял. Ну окей. То есть, и при этом, ну, у него бюджет 75, собрал всего лишь 119. То есть, ну, полный провал, и я не понимаю, что здесь произошло. Я надеюсь, что выйдет, или, может, есть уже какая-то документалка, которая объясняет, почему этот фильм такой плохой. просто необъяснимо для меня. Но я готов посмотреть 4 войны Чарли Уилсона, если в итоге они сделают социальную сеть 2. Потому что вот недавно, кстати, прямо вот пару дней перед тем, как мы сели записывать этот подкаст, Соркин заявил, что я готов написать социальную сеть 2, если ее снимет Дэвид Финчер. Давай вообще скажем, почему, как бы, мы обсуждали это в нашем подкасте, где мы исправляли Оскар 2011 года. Мы там уже детально, я, по крайней мере, проговорил по социальной сети, поэтому площадка твоя. Влад, расскажи, пожалуйста, почему социальная сеть — это такой важный фильм?
Ну, слушай, это... Причем, ты знаешь, мне кажется, это фильм, который, если и смотреть, если вы не смотрели, то его нужно смотреть сейчас, потому что через несколько лет, возможно, это будет уже не настолько актуальным, да, мы понимаем, что этот фильм нашел своего зрителя в самый, что ни есть, нужный период, да, роста социальных сетей, когда MySpace начал превращаться в Facebook, и вот этот бум Facebook в мире был. Сейчас уже не то, сейчас ты покажешь молодому поколению, да, там, ну, 15-16-летним ребятам, они скажут, что Facebook, серьезно, это, ну, типа, such a big deal, ну, типа, я не знаю, что такое Facebook, а про TikTok что-то есть, да, или там про Instagram. То есть про это они могут посмотреть. Поэтому актуальность этого фильма теряется довольно серьезно. Это важно, но для нас, для моего конкретно поколения, ну, это же вообще, тем более вот для меня лично, да, для человека, который в социальных сетях проводит огромное количество времени, для тебя это вообще часть работы, как я понимаю, да, то есть социальные сети — это вот то, что всегда с тобой. И тот фильм, как его сделали, как его показали, насколько правильно передали, ну, несмотря на то, что, да, потом, по-моему, Цукерберг рассказывал, что это все фигня и так далее, ужасно, ужасно сделан фильм, никаких реальных событий там нет, но на самом деле это фильм снят фактически на реальных событиях, и некоторые моменты, то, как показывают разницу в подходе, те диалоги, которые имеются, Джесси Айзенберг вообще космичен, и его прям вот первый диалог в этом фильме, когда он общается со своей девушкой, и ты знаешь, у меня есть такие друзья. Вот у меня есть такие друзья, которые вот так разговаривают, которые могут разговаривать на одну тему, моментально перекликнуться на вторую, потом на третью, потом опять на первую. И они, что самое интересное, занимаются тем же, чем занимался герой Джесси Айзенберга, да, то есть Марк Цукерберг. Они тоже создают какие-то сайты. Ну, то есть это программисты.
А ты знаешь вообще прикольную историю про эту сцену? Mm-hmm. Ты же знаешь, как ее снимали?
Не, не знаю.
Значит, там интересная очень история, что, значит, Соркин же там принес, значит, сценарий. Финчер берет вот эту сцену, и он просто сел еще даже до съемок, он сел вместе с Соркиным, и они проговаривали эту сцену, и он это записывал с секундомером. Значит, и он просто потом говорил быстрее, 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 то есть они тусили, допустим, сцена должна была длиться 4 минуты, он хотел, чтобы она длилась 1.5 минуты. То есть он пытался сделать так, чтобы они говорили еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Эту сцену, по-моему, сняли со 127-го дубля. Потому что он каждый раз потом, когда он уже установил, что эта сцена должна длиться вот столько, он посадил Руни Мару, он посадил Джесси Айзенберга и сказал: «Говорите, и еще быстрее, еще, 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 еще». И поэтому они говорят настолько быстро, они поэтому бросаются этими фразами, поэтому они так вот с друг другом сталкиваются постоянно, потому что это действительно снято, как будто они бегут 400 метров. Как будто им нужно вот реально ускоряться, 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 и нужно в нужный момент набрать как бы свой максимум и выйти на финиш уже, как бы подойти на как бы пиковой точке. Поэтому это одна из вообще лучших сцен 10-х годов, это одна из лучших сцен этого столетия, просто потому что психопат Финчер и взял работу Соркина и сделал ее просто конфеткой. Поэтому конкретно эту сцену я просто обожаю за то, как люди вообще, что с людьми может делать Дэвид Финчер. Поэтому, да, можешь продолжить.
Ну, если Финчеру дадут снимать вторую часть, если он решится снимать вторую часть, наверное, вопросов вообще не будет, да, смотреть, не смотреть. У Финчера вообще плохого ничего не бывает. Так вот, по поводу фильма, если в общих чертах добавить, я не знаю, как его описать. Я не знаю, как людям рекомендовать его смотреть. Это фильм, в котором, кажись, нет экшена, это не триллер какой-то, да, это не... Ну, это казалось бы, супер простой фильм, но здесь настолько все быстро несется. здесь настолько много событий и судов, и переговоров, и рост, и зачатие самого проекта, и конец проекта, и все вот это, все каким-то чудом уложили в полтора часа. Темп фильма просто сумасшедший, то есть вообще не прекращается ни на секунду, и вот это поражает. Это поражает, потому что фильм пролетает, вот не знаю, это один из самых ресмотрибельных фильмов в моей жизни. Его можно пересматривать, наверное, раз 10, и ты никогда не устанешь. И вот это мне понравилось, что они успели уложиться, что они не сделали каких-то дыр огромных, они не стали отвлекаться на что-то левое, не стали вводить совершенно ненужных персонажей, и очень быстро и очень качественно все показали.
Мне вот кажется, что Соркин лучше всего работает, когда у него, во-первых, есть материал, на который он может опираться, в данном случае это книга Бена Мезрича, который журналист, который написал об этом вообще, о Цукерберге, об этом суде, об этой всей истории, и то есть на основе нее снималась книга. Плюс Соркину нужен человек, который хорошо умеет интерпретировать его сценарий и хорошо умеет как бы выкинуть ненужное. Сократить где надо. Потому что основная критика Соркина как сценариста, он обожает писать речи. То есть он не столько как бы человек диалогов, что тоже у него классно. То есть он один из людей, который изобрел вот этот прием. Как бы это сейчас кажется странным, что как это раньше не изобрели. Но он изобрел как эффективный способ подавать экспозицию, прием ходьбы и разговора на ходу. То есть как бы кажется, ну блин, что до Соркина никто этого не делал. Делали. Но Соркин это сделал своим каким-то таким вот клише, своим умением работать. То есть, вот если мы вот я сейчас пересматриваю Доктора Хауса, в Докторе Хаусе, мне кажется, 50% сериала это эти люди ходят по коридорам и разговаривают, обсуждают диагноз. Это все как бы тоже ногами уходит как раз в Соркина. И поэтому очень нужен человек такой, как Финчер, который умеет интерпретировать сценарий Соркина и который может его сократить. Насколько я знаю, он 40% сценария выкинул из фильма. Потому что он четко знал, когда он пришел, что пришел к студии на переговоры, тоже интересная история. Он пришел и говорит, значит, в студию, по-моему, это снимала Sony. Он приходит и говорит, мне нужен 41 миллион. Ему говорят, мы тебе дадим 25. Он говорит, мне нужен 41 миллион. Мы тебе дадим 30. Он говорит, так, мы не ведем здесь переговоры. Либо вы мне даете 41 миллион, либо я иду туда, где мне дадут 41 миллион. И ему дали 41 миллион. Не 42, не 40, не 53. Именно 41. Он себе в голове просчитал, что этот фильм будет стоить ровно столько. Поэтому «Гений Финчера» — это мой любимый фильм Финчера. Вот прям... Я не знаю, с большим ли отрывом, но это точно, вот, по крайней мере, перед просмотром «Манка», я могу сказать, что это мой любимый фильм Финчера, и я надеюсь, что «Социальная сеть 2», мне кажется, вот я с тобой не соглашусь, мне кажется, сейчас «Социальная сеть 2» будет еще более актуальна, чем «Социальная сеть», просто потому что то, как изменился имидж Цукерберга за последние 10 лет, то, что мы знаем, как Facebook повлиял на выборы 2016 года в США, то, что мы знаем, как Facebook работает с дезинформацией, как работают вот эти все группы типа антиваксеров, типа QAnon, типа вот эти все сообщества, там расисты, как они вот там вот собираются, вот эти Ку-клукс-клан, и то, что Facebook дает им эту площадку для того, чтобы существовать, и как и там Цукерберг, вот он выступал перед Конгрессом, и все эти мемы о том, что он инопланетянин. То есть вот эти, мне кажется, сейчас, опять же, покупка того же Инстаграма Фейсбуком, вот это развитие там рекламы в Фейсбуке, еще больше это можно раскрыть, чем это было раскрыто как раз в оригинальной соцсети. Мне кажется, материала сейчас и как бы вот то, что конкуренция, это, опять же, фильм был снят до того, как Твиттер стал Твиттером. Он был снят до того, как, Инстаграма вообще не было, ТикТок, так я вообще молчу. То есть до того, как там Снэпчаты вот эти все... И сейчас этот фильм мог бы вообще в себе поглотить обсуждение не только Цукерберга, не только его жизнь показать, а вообще показать изменившийся диджитал мир. И мне интересно было бы посмотреть на реальность глазами Финчера, потому что, ну, во-первых, человек не снимал фильм 6 лет, и вот в этом году он возвращается с «Манком». Да, я готов, конечно, еще 6 лет подождать «Социальную сеть 2», но, пожалуйста, не надо, выпустить ее завтра. Мне хочется, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И я не говорю о том, что даже здесь два Арми Хаммера, как бы что в два раза лучше, чем один Арми Хаммер, Поэтому, да, я люблю, зови меня своим именем, я люблю короткие шорты Арми Хаммера, поэтому танцуй, пожалуйста, и говори фразы типа «У меня рост 190, я вешу 90 килограмм, и нас два таких, как я». То есть это круто, пожалуйста, побольше этого. И я люблю этот фильм, я ему признаюсь в любви. Мне все еще стыдно за то, что в подкасте об «Оскаре 2011» я прогнулся и отдал «Оскар» «Черному лебедю», но да, возможно, это на меня эмоции повлияли, возможно, сейчас я просто понимаю и смотрю, что я вообще делал, но я люблю социальную сеть, дайте мне, пожалуйста, вторую часть.
Дадут, ты не переживай, должны дать, я тоже не против, ну, только, наверное, уже без Джесси Айзенберга, да, хотя...
Да, ну да, но он, кстати, за 10 лет вообще не поменялся внешне, поэтому, возможно, там нужно уже будет грим какой-то накидывать.
Ну что... да, что-то придумывать, но только вот
с Айзенбергом что, проблема то, что он как бы в социальной сети играет то же самое, что он играл последние 10 лет, и просто в социальной сети это было чем-то новым, чем-то уникальным, и то тоже с натяжечкой. А сейчас это уже приелось, и, возможно, нам просто покажется очередной работой Джесси Айзенберга. Поэтому, может, рекаст и нужен, может, ты и прав.
Все равно ничего круче, чем «Зомбиленд». А, не, подожди, там еще, есть же еще «Американский ультра». Ох, сложно эти фильмы будут перебить. Очень-очень сложно. Ладно, ну, погнали дальше.
Да, давай дальше. Дальше, собственно, тоже очень важный фильм для тебя, который мы с тобой уже обсуждали в этом подкасте. Поэтому не знаю, как долго нам стоит на нем останавливаться, но это «Манибол», «Человек, который изменил все». Насколько я помню, я его поставил у себя на второе место в списке лучших спортивных фильмов. Если вы, кстати, не слушали наш подкаст, я, наверное, оставлю на него ссылку в комментарии, потому что, вернее, в описании этого подкаста, потому что обязательно послушайте. Мы втроем с Сашей Прошуты вот, расставили, обсудили, и просто один из лучших наших подкастов, поэтому обязательно послушайте его. Но «Манибол», вот, в принципе, я готов еще раз послушать твою историю про бейсбольную книгу Стивена Кинга. И вообще, почему этот фильм такой важный, и почему этот человек, Билли Бин, такой важный? Потому что мне... Чем он занимался последние 10 лет? Вот мне интересно. Он выиграл титул или нет?
Нет, к сожалению, он не выиграл титул. Он буквально 4 дня назад, вот с момента записи этого подкаста, вылетел из очередного плей-оффа MLB. Он так и не привел свою команду к чемпионству. Ну вот, такова у него карьера. Но он по-прежнему работает и по-прежнему не особо успешно. То есть он выводит команду в плей-офф время от времени, но выиграть никак не может. Уж я не знаю, работает ли у него по-прежнему вот этот математический подход, который он показывал в «Маниболе». Думаю, вряд ли. Все-таки сейчас все там поменялось в бейсболе, очень сильно поменялось. Но... Про этот фильм, опять-таки, я довольно много не хочу рассказывать, да, потому что лучше людям пойти послушать этот подкаст. Вот классный совет от тебя, действительно хороший был подкаст, очень много классных фильмов мы там разложили, и там я детально рассказал, почему этот фильм для меня это один из лучших фильмов в принципе, не только про спорт, а в принципе, потому что фильм, блин, настолько круто показывает сложнейшие вещи, как математика, бейсбол, спорт и то, как это все вместе коррелируется и работает, и переносит просто огромнейшие бабки, потому что вот у того же Билли Бина, у него до сих пор одна из самых маленьких платежек в лиге, до сих пор, и он до сих пор с этой самой маленькой фактически платежкой в лиге выходит в плей-офф и играет на уровне против Янкис, против Хьюстона, против Бостона, против команд, которые имеют платежки в 4 раза выше, да, то есть... И человек приносит деньги владельцам клуба, и до сих пор это работает. Но настолько это, ну, звучит просто и обычно, и настолько красиво это показано в фильме, и настолько круто отыграл Брэд Питт. В общем, я не хочу разглагольствовать, я только повторю, что я посмотрел этот фильм после того, как я прочитал великолепную книгу Стивена Кинга «Болельщик», потому что Стивен Кинг является большим-большим болельщиком тоже бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс», и он по итогам чемпионского сезона Бостона 2004 года написал книгу, как он пережил этот сезон. Я после этого начал смотреть бейсбол, ну а «Манибол» меня прям в бейсбол еще больше-больше влюбил. Так что, ребят, послушайте, во-первых, тот подкаст, и, во-вторых, сядьте и посмотрите «Манибол». Можете даже бейсбол не смотреть, но сядьте и посмотрите «Манибол». Это единственный, если мне скажут выбрать один фильм Аарона Соркина, который я оставлю в истории кинематографа, прости, социальная сеть, но останется «Манибол».
Вот это, кстати, фильм тоже по к тому, что Соркин очень хорошо работает в коллаборации с очень талантливыми людьми, потому что здесь сценарий он написал вместе со Стивеном Зеллианом. То есть это человек, который написал список Шиндлера, это человек, который в прошлом году выпустил такой маленький фильм под названием «Ирландец». Он написал тот же, кстати, о Финчере «Девушку с татуировкой дракона». Он написал оригинальную «Миссию невыполнима», «Банду Нью-Йорка». То есть это, ну, «Пробуждение» тоже. Это очень-очень-очень талантливый сценарист. И то, что они вдвоем собрались, чтобы написать «Манибол», это вообще такая коллаборация, которой вообще не видано еще было. Ну и Беннет Миллер, талантливый режиссер. Это был его второй фильм после «Капота», опять же, с Филиппом Сеймуром Хоффманом. И он здесь проделал тоже отличную работу, фильм выглядит блистательно, и он по максимуму использует вот этот потенциал кинозвезды Брэда Питта, потому что я, когда первый раз смотрел этот фильм, я ничего не понимал об бейсболе. Я смотрю этот фильм, я еще меньше понимаю бейсболе сейчас, потому что я был в Америке с тех пор, как посмотрел этот фильм. Я играл в бейсбол, меня американские школьники пытались учить играть в бейсбол. Я слушаю и говорю: ребят, я понимаю, что вы мне говорите, что нужно бросить туда и побежать вот туда, но я вот слышу вас, и я не понимаю, что вы от меня хотите. Поэтому, когда они говорят о том, что у Криса Пратта есть какая-то там крутая статистика, что он что-то круто делает, я слушаю, такой: ну да, окей, Брэд Питт, если ты мне это говоришь, я тебе верю. И он говорит это словами Соркина, словами Зеллиана. И это, ну, это как бы elevated и без того крутую историю, которую, мне кажется, мог бы сделать сценарист, который, ну не знаю, ну на 50% хуже Соркина, и фильм был бы ок. Фильм был бы любим фанатами бейсбола, фильм был бы любим фанатами спорта. Но то, что он выходит за рамки вот этих любителей спорта, то, что его как раз смотрят люди в, как бы, в России, в Украине, которые... Ну, у фильма 120 тысяч оценок на Кинопоиске. Ну, у нас не так много фанатов бейсбола, да, при всем уважении к нашим подкастам о бейсболе на Спортхабе. Но не так много у нас фанатов бейсбола, как того же баскетбола или даже американского футбола, который проще в понимании, в который я тоже играл, который я тоже не понимаю до сих пор. Но это история для другого обсуждения. Суть в том, что «Манибол» — это фильм, который о сложных вещах говорит не то чтобы очень простым языком, но он говорит, что тебе не обязательно понимать эти суперсложные вещи, чтобы понять, что Брэд Питт и прорывная работа Джона Хилла здесь намного важнее, чем понимание, что такое раны, что такое... Все, это единственное слово, которое я знаю из бейсбола. Я знаю, что такое ран, это бегать. Вот, все. Поэтому это намного важнее, чем знать бейсбольную терминологию. Поэтому да, это по праву один из моих любимых спортивных фильмов, при том, что я ни разу в жизни не смотрел все 7 часов, которые идет один бейсбольный матч. Насколько я знаю, это правда не столько длятся, поэтому...
Ну, вот. Ну, не надо. Так такие матчи бывают раз в 2-3 года. Да, кстати, маленький совет. Если вы будете смотреть этот фильм, и вы не понимаете бейсбол, смотрите его в озвучке на своем языке, понятно, потому что, поверьте, на английском языке все вот эти ERA, BABIP, HITS, RUNS и так далее, WOKS, BOKS, вы просто не поймете, о чем речь, поэтому смотрите лучше в озвучке. В адаптации их адаптируют, эту статистику, которой очень много в этом фильме, очень много терминологии, и все-таки она вам будет более-более приемлемой и ухо не так сильно резать.
Ну да, Moneyball на Netflix есть. И я его смотрел там как раз с русскими субтитрами, но, опять же, я просто для себя перед просмотром себе как-то такой блок включил того, что я понимал, что мне не надо знать, что значит вся эта статистика. Мне надо понимать, что Брэд Питт — кинозвезда, и я готов смотреть вообще что угодно с ним. Поэтому давай тогда перейдем, собственно, к тому, к чему мы вот с самого начала подкаста тизерили, служба новостей, Ньюзрум. Давай поподробнее, пожалуйста, почему вот тебя и, собственно, и твою жену так он сильно зацепил? Чем именно? Что в нем такого?
Блин, сложно ответить на этот вопрос. Смотри, сериалов про то, как работает телевидение, было много. Очень много. И вот я сожалею, что я не посмотрел Sports Night. То есть, в принципе, сериал про Ньюзрум, только спортивный, да, того же Соркина. И я его, кстати, пытался найти, я его не могу найти. Где-то, наверное, можно где-то отыскать, непонятно, на каких нелегальных сервисах, но где-то он должен быть. Но суть в том, что сериалов про новости, про то, как делаются новости, про то, как работает телевидение, и до этого, и после этого было много. Вот, например, да, в прошлом году на Apple Plus вышел The Morning Show, да, сериал, который в принципе рассказывает, ну, приблизительно те же вещи. Вышел у нас фильм, боже, как же он назывался, Bombshell, да, или ну, как-то,
да. Bombshell, да, был Spotlight тот же 5 лет назад, Spotlight который был. Оскар получил.
Да, но это ж все было потом, а вот с этого все, по сути, стартовало, и с этого люди умудрились такую, казалось бы, ну, неинтересную внешнюю работу, потому что может быть интересного в банальном, да, поиске там людей, которые придут к тебе в студию, в поиске каких-то там специалистов, которые тебе расскажут что-то там про погоду, ну, типа, ну, банальная работа, какие-то редакторы кому-то позвонили, кто-то пришел, кто-то рассказал, ну, типа, на самом деле глобально это не то чтобы супер интересно, но они настолько реалистично воссоздали весь флоу рабочий от редактора до режиссера, продолжая продюсером, людьми, которые подают это в эфир, человеком, который в наушнике сидит у ведущего и так далее, и так далее, и так далее. И они настолько реалистично это все сделали, я имею в виду, я знаю, как работает телевидение. Это, ну, понятное дело, что у нас немного не так работают ньюзрумы, потому что у нас нет толком ньюзрумов ни в Украине, ни в России, то есть это по-другому работает, да, но в Америке это действительно работает так, и это настолько круто и классно, что они умудрились, казалось бы, вот такую не самую интересную тему сделать настолько бомбической. Сериал, по-моему, на 3 сезона, правильно, был растянут, и каждый сезон вот эти перипетии, вот эти битвы с владельцами, ты понимаешь, что проблема, которая вообще тебя лично не интересует, какая-то политическая проблема в Америке, которая была там 7 лет назад, в 2011 году, то есть тебе это не интересно, но они это настолько раскручивали, что ты сам начинаешь болеть то ли за ведущего этого, да, которого, боже, как же его зовут-то, Джефф Дэниелс, что ж с головы-то вылетает сегодня все. Под вечер Джефф Дэниелс играет, что ты начинаешь за него переживать, ты реально, а он же мудак редкий, он просто мудак в этом сериале, вот он играет мудака, но ты ему переживаешь, потому что он в какой-то момент начинает понимать, что его работа важна, что он в принципе людям вселяет в головы какую-то мысль, и он имеет вот эту силу посадить людям мысль в голову. Может быть, мне этот сериал зашел так, потому что, ну, немного я свою работу ассоциирую с этим, что теоретически, ну, я тоже могу какую-то мысль посадить кому-то в голову. Может быть, из-за этого, может быть, из-за того, повторюсь, что еще раз, моя жена в тот момент как раз-таки обучалась вот этому ремеслу, и вот как-то это все сплелось. Но я в диком восторге от этого сериала, я его пересмотрел уже дважды, и я уверен, что я его пересмотрю еще не один раз, потому что это вот all-time classic для меня.
Я немножко, вот как бы у меня это получается с обратной стороны, потому что ты смотрел и видел как бы прошлое, твоя жена смотрела и видела настоящее, я для себя, наоборот, в этом видел будущее, потому что я его первый раз посмотрел, вот как раз когда он приблизительно заканчивался, то есть в районе 13-14 года, то есть, по-моему, перед выходом как раз 3-го сезона я его начал смотреть, потом уже досматривал параллельно с релизом, и на тот момент я заканчивал Киевский колледж связи, и я понимал, что, ну, это где-то вот я был в районе 3-го курса, то есть у меня там еще годик был, я понимал, что я не буду продолжать обучение в этой сфере, и что я уеду в Польшу, и мне нужно было себе придумать специальность, придумать, на кого я хочу учиться, потому что вот мне дали, мама дала карт-бланш, сказала, все, выбирай, что хочешь, все, ты попробовал поучиться там, где я хотела, тебе не понравилось, теперь давай выбирай сам, едь и учись. И я вот для себя искал как бы какие-то, не знаю, вдохновления, инспирации, ну и нашел для себя, собственно, журналистику. И я как бы понимал, даже смотря то, что журналистика так не выглядит, журналистика намного в жизни не, ну, скучнее, скажем так. Ну, не такая драматичная, и люди не такие красивые, как Эмили Мортимер или Дев Патель, или тем более Оливия Манн, или там даже Джон Галлахер Джуниор, при всех его как бы вопросах, да, он красивый мужик. Но я это все понимал, при этом я как бы более видел для себя потенциал в том, чтобы, не знаю, доносить информацию, вот это формирование информации, формирование инфоповодов, появление людей, как бы вот это рекрутинг и желание донести людям свою правду, донести людям что-то, что тебе действительно важно. Это меня зацепило, поэтому, возможно, поэтому я как бы и подкастом занимаюсь. Так что я считаю, что этот сериал просто какое-то, ну, монументальное достижение Соркина. Мне кажется, что, ну, все-таки социальная сеть — это больше пик Финчера. пик Соркина как раз наступает где-то вот здесь, в районе Манибола и в районе Ньюзрума, и он заканчивается выходом Стива Джобса, о котором мы сейчас поговорим. Вилатор, к сожалению, пришлось нас покинуть. Возможно, он еще вернется до конца подкаста, но мы не будем на это надеяться, поэтому доведу я его уже до конца сам. И что еще можно про Ньюзрум рассказать? Три сезона, действительно, вот если вы любители, то есть это не мини-сериал, это именно полноценный сериал, который длился три сезона, потому что шоураннер Аарон Соркин столько захотел его создавать. И если вот посмотреть на каст, который в 2012 году, ну, Джефф Дэниелс был известным, ну, Эмили Мортимер, ну, там она была там, в фильме Вуди Аллена, она была в том же Ларсе и настоящей девушке. Ну, там вот Сэм Уотерсон, да, это легенда вообще актерского мастерства. Все остальные это молодежь, ну, Дев Патель, да, у него был «Миллионер из трущоб», который, ну, единственная у него такая была крупная роль на момент выхода фильма. Все остальные люди здесь, это как бы, которые вот только-только заходили вообще на сцену, только-только прорывались, это их была там первая, вторая, третья, может, известная какая-то работа. И вот я люблю смотреть на вот это вот молния в бутылке, когда как бы появляется просто куча таланта, которая уже сформированного таланта, плюс приходит в сериал много таланта, у которого еще куча потенциала. Вот опять же вспоминаю Доктора Хауса, поэтому я, ну то есть мне сейчас было очень интересно наблюдать за Оливией Уайлд и смотреть как бы вот, что она свой большой прорыв получила как раз через Доктора Хауса и понимать, что
Оливия Уайлд не очень хорошая актриса.
Но она очень хороший режиссер, как оказалось, поэтому дай бог здоровья, надеюсь, что она режиссерски раскроется вот максимально. Может, не так хорошо, как она раскрылась актерски, поэтому если вам нравится Оливия Уайлд, вы со мной не согласны, fight me! Я просто безумной любовью люблю этот фильм, и возможно даже я уломаю свою девушку посмотреть его вместе со мной. Я понимаю, конечно, что сериалы журналистики — это не самое интересное, что может быть в этом мире, но он классный, тебе понравится. Здесь персонажи влюбляются друг в друга. Я не буду говорить, какие. Чтобы было более интересно. Ты будешь сидеть и смотреть этот сериал, и просто брать двух персонажей, сталкивать и говорить «Ебитесь!». Вот просто, потому что это пол сериала на это отведено, потому что это тоже важно. Если серьезно, ну, как бы сериал просто нереально красивый. Да, это, конечно, все еще такая влажная мечта либерала о том, каким может быть добропорядочный консервативный республиканец, но let's be real, это либеральный сериал. Если вам не нравится либеральная повесточка, это вряд ли для вас. Но здесь просто гора таланта, три сезона исполняют свой максимум. Он, насколько я знаю, есть на Мегаго. Вот я сейчас даже посмотрю. По-моему, он там есть. Сейчас в прямом эфире для вас проверяю. Служба новостей. Да, он там есть. Он даже по подписке. То есть, он даже его покупать не надо. Ребят, все на месте. Уже есть для вас все собрано. Поэтому обязательно обратите на него внимание. Я понимаю, что там с условным западным крылом вам, возможно, будет так же сложно, как и мне. Потому что, ну, он длится 7 сезонов по 20 серий. По минимуму. То есть это не каждому по силу такой объем потянуть. Я знаю, что мне сейчас сложно себя заставить смотреть такие большие сериалы, потому что они отнимают кучу времени и не всегда стоят того, чтобы потратить на них эту кучу времени. Поэтому служба новостей — это как вот если вам нравятся фильмы Соркина и вы просто хотите какую-то, ну, DLC, expanded версию фильмов Соркина, что вы хотите там режиссерскую версию фильма Соркина, вот вам три сезона фильма Аарона Соркина. Поэтому я не могу порекомендовать сильнее службу новостей. Это безумно хороший сериал. Давайте идти дальше. Стив Джобс. Вот по Стиву Джобсу мне немножко стыдно, потому что я не пересмотрел этот фильм. Он вышел 5 лет назад. Мне, по крайней мере, кажется, что я его хорошо помню. Поэтому я его не стал пересматривать. Снятый Дэнни Бойлом, написанный Аароном Соркиным, с Фассбендером в главной роли. И первое, что мне хочется сказать, это то, что я надеюсь, что просто, ну, на ближайшие, по крайней мере, не знаю сколько лет, они подождут, чтобы снять очередной фильм про Стива Джобса. Я надеюсь, что именно этот фильм станет таким козырным фильмом о Стиве Джобсе, потому что то, что вообще нужно говорить, что Стив Джобс — это классный фильм, но не тот, который с Эштоном Кутчером. Вот из-за того, что это уточнение приходится вносить, это, от этого мне больно немножко становится. Я надеюсь, что именно этот фильм будет сигнатурным, классическим, любимым, знанным всеми фильмами о Стиве Джобсе, при том, что он очень интересно делает байопик про Джобса. Он показывает его с помощью одного ивента Apple, который он организовывает, где как бы все его негативные стороны, все его вообще компульсивности, все его какие-то непонятные тики, все его заморочки, они выходят наружу, и мы видим просто Стива Джобса в... Сейчас, секундочку, я воды себе хочу налить, да простите вы меня, потому что я один говорю и буду говорить еще долго. Я вообще в какой-то момент, пока Вилат не согласился на запись, думал, что я буду один записывать полтора часа подкаста про Аарона Соркина. Поэтому я надеюсь, что вы простите, что я сейчас в прямом эфире перед вами буду пить воду. Если вы смотрите наши стримы, кстати, вам стоит их смотреть. Вы знаете, что я люблю пить воду на стриме, поэтому я пью воду и во время подкаста. Ой, вот, да. Стив Джобс. Фассбендер. Крутой в этом фильме. Уинслет. Крутая в этом фильме. Кстати, о мудаке Джеффе Дэниелсе. Мудак Джефф Дэниелс тоже здесь крутой, потому что он играет мудака. Джефф Дэниелс крутой мужик. И кто здесь? А, ну Сет Роген в роли Возняка. Это вообще как бы это dream casting, который мы получили. Не факт, что он на 100% сработал, но он сработал относительно. И да, Стулбарг, Уотерстон... То есть тоже Маккензи Мосс, Сара Снук. Здесь есть интересные актеры в этом фильме. Это далеко не самый лучший фильм Соркина. Это, скажем так, этот фильм вы смотрите, он лучше, там, готовый на все. Он намного лучше «Войны Чарли Уилсона». Он, скорее всего, лучше «Американского президента». Но вот он не прыгает выше остальных как бы топовых фильмов Соркина. То есть да, к моменту выхода Стива Джобса, мне кажется, мы уже ждали, что это будет очередной шедевр. Что это будет очередная крутая работа. Очередной гениальный сценарий Соркина. И это просто не гениальный сценарий. Это хороший сценарий. Мне кажется, по меркам какого-то среднестатистического голливудского сценариста, это был бы лучший сценарий этого сценариста. Но у Соркина есть... привилегия того, что он снял, вернее, написал, ну и снял в том числе, несколько из лучших американских сценариев 21 века, возможно, даже всех времен. Поэтому у нас есть такая привилегия говорить, что Стив Джобс это, ну, норм. Просто из-за того, что у нас ожидания завышены. Мне кажется, если я пересмотрю этот фильм, я пойму, что, возможно, у нас не завышенные ожидания, а, возможно, так все и есть. Стив Джобс это, ну, норм. На фоне остального, поэтому... А может и не на фоне остального, вот в чем суть. Что я не знаю, возможно, среди наших слушателей есть какие-то безумные фанаты Стива Джобса и человека, и фильма, и могут сказать, что нет, это прям гениальное кино, пересмотри, тебе понравится, ты поймешь, что ты был неправ. Я готов эту неправоту признать, возможно, вы даже хотите, чтобы мы... Ну, раньше было лучше нельзя, он слишком молодой еще. Но, в общем, возможно, вы захотите, чтобы мы как-то в частном порядке обсудили этот фильм. Как-то без повода. Поэтому, да, пишите, пожалуйста. Мы подумаем обязательно над этим. Стив Джобс клевый. Я бы пересмотрел, но я как-то не нашел мотивации и не нашел желания и не нашел сил смотреть. Поэтому так уж сложилось. Идем к финальному фильму, который, по стечению обстоятельств, является режиссерским дебютом Соркина. Вот его я захотел пересмотреть. Он называется «Большая игра», «Игра Молли». И он такой, как я его запомнил после выхода из кинотеатра. Это Соркин на адреналине. Это Соркин, которого сняли с цепи. Это Соркин, которого никто не контролирует, который ни перед кем не отвечает, ни перед кем не спрашивает, который сам принимает все решения. И поэтому в этом фильме 15 тысяч речей. Поэтому в этом фильме есть закадровая вот эта вот озвучка, вот этот narration, как говорится. И этот фильм поэтому слабее. Вот большинство его как раз пика, он слабее. Мне он нравится, потому что он безумно стильный. Честейн здесь, ну, просто сногсшибательная и внешне, и как актриса. Идрис Эльба, ну, он здесь, ему дают много, как бы, пожевать этого сценария. Не сказал бы, что это его какая-то суперсильная актерская работа. Майкл Сера, ну, нормально, сойдет, работает. В основном здесь, конечно, все держится именно на Честейн, которая в каждой сцене фильма. И она вызывает симпатию. Ее героиня вызывает симпатию, и фильм рассказывает, собственно, небольшой рекап. Он рассказывает о Молли Блум, женщине, которая могла бы поехать на Олимпиаду, потому что она была крутой горнолыжницей, но она там неудачно споткнулась, и все сломалось у нее и в карьере, и в жизни. И она уехала в Лос-Анджелес и начала организовывать нелегальные покерные игры с селебрити, с известными какими-то личностями, а впоследствии и с бандюганами, как говорится. Вот, это такая завязочка. На деле получается, что этот фильм на 20 минут дольше, чем он должен быть. Он на две речи больше, чем он должен быть. Он на одну актерскую работу Кевина Костнера дольше, чем он должен быть. И если бы вот был талантливый режиссер на месте Соркина, который сказал бы ему подрезать просто вот это все, выкинуть ненужное и не снимать весь свой сценарий, а снять лучшие части этого сценария и сделать больше в фильме Майкла Серры, то есть больше Тоби Магуайра, которого играет Майкл Серра, возможно, этот фильм был бы одним из лучших у Соркина. А так он стоит вот где-то на одном уровне с американским президентом и со Стивен. Да, почему я его называю Стивен Джобс? Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста. На одном уровне со Стивом Джобсом, но не дотягивает до высот нескольких хороших парней, социальной сети, Манибола и Ньюзрума. Он просто, он хороший, этот фильм. Да, вот это вот аспект спортивного человека, который вынужден, как бы вынужден, идти во все тяжкие. Это интересный концепт, но я, опять же, не уверен, что он здесь развит до конца. Фильм такое ощущение, что не может понять, о чем он хочет рассказывать. Он хочет рассказывать о Молли Блум, о ее семье, о ее играх, о ее каких-то, о ее падении. У него нет четкого вот какого-то фокуса. Он очень прыгает туда-сюда, он очень любит себя, этот фильм. Он любит говорить о себе, он поэтому он такой длинный, он 2:20 идет. Ну, у него нет вообще основания идти так долго. Кроме того, чтобы эти, ну, 20 минут лишние, это просто, не знаю, хождение Джессики Честейн в красивых платьях. Ну, окей. Фильм каким-то образом получил номинацию на Оскар за лучший адаптированный сценарий, что... Ну, блин, ну вы серьезно? Ну, вообще, мимо, просто мимо. И он вышел в неудачное время, он не собрал денег почти. Да, он потом, как бы, у него было возрождение как раз во время пандемии. Был уже скачок у этого фильма, что его куча людей одновременно посмотрели на Netflix. И это было прям вот каким-то событием в мире кино, когда вообще не было никаких событий в мире кино. Что можно сказать? Ну... Я его пересмотрел, и я получил удовольствие. Да, вот эти лишние 20 минут убивают мне конкретный кайф от просмотра. Господи, у меня уже горло болит, говорит, без остановки, мне нужно делать передышки. Но у него есть определенный шарм, у него есть определенное чувство вкуса, и у него есть вот эта вот лос-анджелесско-нью-йоркская эстетика, который нам, вот эта вот эстетика селебрити высшего общества, вот этих безумно богатых людей, которые не знают, что делать со своим богатством, да, как бы в свете политических событий, в свете того, что многие эти люди получили кучу денег из налогов американских граждан, но если это вынести за скобки, нам нравится наблюдать за богатыми людьми, нам нравится наблюдать за селебрити. И этот фильм, это такое окно вовнутрь, во-первых, создание фильма, во-вторых, вот этих светских тусовок, но таких самого-самого-самого высокого уровня, где появляются люди, о которых ты никогда не слышал, которые готовы тратить кучу бабла, просто чтобы тусить с людьми, у которых намного меньше бабла, но о которых ты слышал, и просто им нравится быть в компании Тоби Магуайра. Поэтому они готовы проигрывать каждый день там какие-то баснословные миллионы долларов, лишь бы тусить с Тоби Магуайром. Поэтому, если вам вот эта вот селебрити-культура, которая меня интригует, которая меня интересует и которая меня забавляет, если вы испытываете похожие
ощущение от этой культуры, если вы любите кинозвезд, ну, вы, скорее всего, видели этот фильм, но если еще нет, он есть на Мегаго, кажется, он есть. Поэтому да, да, он там есть, найдите его и посмотрите, я думаю, что вам понравится. Вот и вся фильмография Соркина. Релиз «Суда на Чикагской семеркой» состоится уже вот 16 октября, то есть послезавтра, если вы этот подкаст слушаете в среду, или, не знаю, завтра, если вы его слушаете в четверг. Ну, в общем, вы поняли механику, как работают дни суток. Я не знаю еще, когда выйдет подкаст о «Суде на Чикагской семерке», потому что я на этих выходных уезжаю, и, скорее всего, он выйдет в районе вторника, так что у вас есть время, будет время посмотреть, аж 4 дня. Так что да, готовьтесь обязательно, подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне или через платформу ВК Донат. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, Твиттере, Телеграме, смотрите наши стримы. Мы вот на прошлых выходных не стримили, потому что я был уставший. На этих выходных мы не стримим, потому что я уезжаю. Но до конца месяца обязательно у нас еще будет 2 стрима, как мы и обещали. У нас также есть... платформа ВК Донат, платформа Патреон, о которых я уже говорил, что там есть. Мы уже выпустили несколько эксклюзивных подкастов, которые никогда не выйдут в открытый доступ. Они будут только для наших платных подписчиков. Я сейчас даже вам назову фильмы, о которых мы поговорили в нем. Мы там, там, например, есть эксклюзивная версия подкаста с, вот, об «Оскаре 2011», о котором мы сегодня, я сегодня говорил. Там мы не только, собственно, сам процесс подкаста, где мы раздали Оскары, а там еще и процесс составления номинантов. То есть, если вам интересна вот эта дополнительная версия подкаста, обязательно вы ее там можете тоже услышать. Также там есть у нас подкасты эксклюзивные. Раньше было лучше о фильмах «Кофе и сигареты» и «Ночь на земле» Джима Джармуша. Там у нас есть подкаст о трилогии смерти Алехандро Гонсалеса «Иньярриту». Это «Сука, любовь», это «Вавилон» и это «21 грамм». У нас в этом месяце будет там подкаст о фильмах «Легенды осени» и «Английский пациент». И я думаю, что у нас, возможно, скоро даже будет иногда, в некоторые месяцы будет даже 2 подкаста в месяц, потому что мы с Олегом придумали новую рубрику, которую мы будем иногда вот делать как эксклюзив для наших патронов. Иногда мы будем делать ее в коллаборации, то есть мы будем делать с ранним доступом. Кстати, да, большинство подкастов также, которые выходят на этой ленте, они выходят в раннем доступе для наших патронов. Вот, например, фильмография Эдгара Райта была день в раннем доступе, раньше было «Чужой и чужие» были тоже, по-моему, день. Этот подкаст в раннем доступе не будет. Но, например, у нас мы на этой неделе с Олегом постараемся успеть записать подкаст о 2 аниме-фильмах, которые называются «5 сантиметров в секунду» и «Унесенные призраками». И мы запишем это, скорее всего, на этой неделе. Мы выпустим это вот где-то на следующей неделе, и он неделю будет в эксклюзивном раннем доступе для наших патронов. Поэтому обязательно нас поддерживайте. И мне будет очень приятно, мне лично, я думаю, Виталию Вилату тоже будет очень приятно, поэтому, Вилат, спасибо тебе за участие в подкасте. Надеюсь, что ты дослушал до этого момента, хоть ты и не договорил со мной. Ну, уважительные причины, человека семья, поэтому нужно понять и... Ну и понять просто, что здесь как бы еще добавлять. Спасибо большое вам, что дослушали до этого момента. Всем пока!